И я искренне надеялся, что темой дня сегодня станет именно Международный день волонтера, но несколько внесли коррективы события последние, и поэтому с двумя гостями, которые уже у нас в студии, это Ольга Решетилова, журналистка медийной инициативы «За права человека» и экс-волонтер благотворительного фонда «Вернись живым», и Алексей Сихарулидзе, действующий волонтер, волонтер народного тыла. Они у нас в гостях, но не могу не начать разговор с ними, с вот сегодняшних событий. Как они к этому относятся? Большинство волонтеров — это майдановцы со стажем, то есть это активные майдановцы. И вот то, что происходит сейчас, то, что происходило на самом деле, наверное, уже не однажды, уже были попытки псевдо-третьего Майдана. Вот то, что сейчас, это третий Майдан или нет? Как вы это оцениваете?
Я буду оценивать, да?
Алексей, давайте вы.
Ну, пока идет война, по-моему, хорошим словом, если это же хорошее слово Майдан, хорошим словом Майдан я бы вот эти движения не назвал. Потому что пока идет война, это делать нельзя. Это нехорошо. Вот такие движения.
А кто это делает, вот как вы думаете?
Ну, это не я, точно, и не Оля. У нас куча других хороших дел.
Тем не менее.
Ну, вот кто-то делает.
Понимаете, одна моя коллега, одна моя коллега, которая вот только что вела новости, Ирина Ромалийская, в своем Фейсбуке написала, что ей кажутся лживыми обе стороны, но, к сожалению, за этим придется внимательно следить, потому что это может отразиться на судьбах Родины дальнейших.
Надо поменьше за этим следить, и тогда это меньше будет отражаться на судьбах Родины. Потому что будем за этим следить, за политическими битвами, когда закончится война.
Ну, я не совсем согласен. Вот Оля сейчас, наверное, тоже выскажется, надеюсь. Когда-то у нас с ней дискуссия была. Вот кто виноват, зеркало или, собственно, действительность? К сожалению, к счастью, или, опять же, это мои оценки, да, действительность такова, что сегодня поддерживать Саакашвили пришло огромное количество народу. Там несколько тысяч было, причем наши корреспонденты там были, и это люди искренне, видно, что не проплаченные, а, в общем, искренние фанаты.
Ну, нас любят обиженных. Саакашвили обижают, люди пришли поддерживать. Но я думаю, дело не в Саакашвили. На его месте мог бы быть кто-либо другой. Просто он более пассионарный, что ли, активный. И он понимает, что сейчас как раз тот момент, когда нужно аккумулировать весь этот протестный потенциал, который собрался в обществе. Общество очень устала. Устала в первую очередь даже, наверное, не от войны, а от того, что происходит в стране, от этих бесконечных кулуарных интриг, когда там сообщают, что у нас, оказывается, торгуют паспортами за 30 тысяч долларов, да, а президент считает, что тут и комментировать, собственно, нечего. Ну, в общем, вот это же бесконечно тянется. Мы уже, вот даже если сейчас постараемся вспомнить, мы даже уже не вспомним не все, да, что происходит. У нас каждую неделю какие-то такие новости просто.
Да, каждый день, да, какая-то новость, которая, по счастью, перебивает там прошлое. И вот.
Но я сегодня писала коллегам, что спецслужбы настолько захопилась вопросом Саакашвили и НАБУ, как бы вот этими внутренними проблемами, что, я боюсь, они могут прощелкать более серьезную угрозу.
Ну вот я видел ваш пост в Фейсбуке, когда в воскресенье Саакашвили проводил большую акцию, и вот я совершенно солидарен с вами. Я тоже не сторонник Саакашвили, то есть он не вызывает симпатии большой, как политик, но закрывать глаза на то, что эти протесты становятся все более массовыми, это тоже такая какая-то тактика Януковича.
Да, ну как бы, а чем эта власть отличается от власти Януковича? Это, ну как бы, разные головы.
Простите, за что тогда стояли на Майдане? Она должна отличаться.
Мы на Майдане стояли за свою страну, так же, как и сейчас воюем на Востоке за свою страну. То есть наши внутренние какие-то проблемы, то, что у нас нет нормальных лидеров, нет нормальных политических сил, они еще не выросли, это не отменяет того факта, что у нас идет война за независимость, и она началась 1 декабря 2013 года, это надо понимать.
И тем власть наша отличается от власти Януковича, что вроде ничем, но она ведет войну с Россией. Так плохо ли, хорошо? но она воюет с Россией,
но, и тут
а не ложится под Россию.
Вот, и тут вопрос, понимаете, потому что очень много каких-то мелких, а иногда и не очень мелких фактов свидетельствуют о том, что богатые люди, и в том числе находящиеся при власти в этой стране, они продолжают на самом деле не публичный бизнес с Россией.
Очень есть, многие люди продолжают, вот, и небогатые тоже.
Вот, и умудряются, выступая на митингах, говорить там агрессор, да, а в общем, вернувшись с митинга...
И вирус пацифизма еще начал общество поражать. Смешно, что я это говорю, старый пацифист. Вот, но вирус пацифизма и давайте жить дружно начинает возникать. Просто отрава идет.
Просто вот я хочу разобраться. Вот война, она, с одной стороны, вот здорово, да, не ложатся под Россию. Но мы, в общем, понимаем, и есть факты, которые свидетельствуют о том, что война – это тоже выгодный бизнес. И тут вот мы сейчас уже приблизимся к нашей теме, да, к теме волонтерства и вот трансформации волонтерства. Чего с ним произошло? Ну, вы не согласны, Алексей, что война – это для многих выгодный бизнес? Особенно вот когда-то в этой студии говорил Роман Бессмертный о том, что если война длится больше года, где бы она ни была, она становится очень многим выгодна, и очень много людей будут препятствовать тому, чтобы она закончилась.
Может быть. Я не знаком, надеюсь, с этими людьми, для которых война – выгодный бизнес. Очень в это хочу верить. Наверное, они есть.
К сожалению, давайте вот, да, все-таки о Международном дне волонтера. Мне кажется, ну вы меня поправите, вы люди из этой среды, но мне вот кажется со стороны, да, что вот эти 3 года показали, что и для волонтеров, не буду говорить многих, но некоторых, волонтерство и, значит, война тоже стали выгодным бизнесом, правда?
Ну, знаете, что могут? Ну, только я вот вижу, что они приобретают. Про деньги не скажу. Какие-то мелкие вороватые существа, конечно, могли затесаться. И затесались, наверное, в ряды стройные. Но в основном через годик, через 2 волонтерства я стал замечать у многих людей такой вопрос не мой в глазах. Ну и где вот, ну и что мне, я так был хороший такой парень, много хорошего, правда, хорошего сделал. Ну и где оно?
Волонтерство, да, для многих стало социальным лифтом.
Да, лифтом, неважно.
Вот, и, может, это правильно, да, то есть это правильный путь для карьеры, для, там, я не знаю, для каких-то политических амбиций. Это, в принципе, это правильный путь, но этот лифт поднялся для многих очень быстро. А для меня, например, я удивлена, что многие волонтерство видели так уже где-то там в апреле, в мае 2014 года, когда для меня это все только начиналось. Я понятия не имела, да, что будет и как будет. Я надеялась, что это все за 3 недели закончится, как и наш президент. Ну, как бы не получилось. А вот люди еще тогда понимали, что...
Я думаю, что президент не очень верил, он говорил это просто.
Ну, может, он думал, может, так планеты сложатся, да. Ну, как мы же все понимаем, почему это нельзя было закончить там ни за 2, ни за 3 недели, потому что это все-таки российская агрессия, а мы не такая мощная армия, да, но тут если вопрос в волонтерах, то многие очень быстро сориентировались в том плане, что ну, как бы, это может быть там их взлетной, да, лестницей такой, по которой можно взлететь.
Ну, вы только о карьерной лестнице говорите?
Какие-то слава, дивиденды.
Слава, и финансы, честолюбие тоже. Ну, финансы...
Есть, конечно, наверное, кто-то.
Нет, точно есть. Ну, вот, я знаю, даже.
Ну да, а говоря, скажем, о карьере, да, ну вот я не однажды слышал, причем тоже от волонтеров, таких разочаровавшихся, что сильно поменяли в течение там определенного времени отношение к Бирюкову, к Георгию Туке, кстати говоря, из вашего же народного.
Хотите о них поговорить тыла.
Сейчас? Нет, это я просто, чтобы предметный был разговор.
Да, значит, я вам расскажу, когда волонтерство реально начало меняться. Да, вот это у меня есть конкретная точка отсчета. Это август 2014 года, после встречи волонтеров с президентом. Народный тыл, кстати, кстати, Леша, тогда не пошел в полном составе на эту встречу, в том числе и Георгий Тука, потому что это был как бы их протест. Они считали, что власть на тот момент себя ведет неправильно. Я помню это очень четко, потому что мы еще вот с Дейнегой сидели и думали, стоит нам идти или нет. Мы как бы с народным тылом всегда были дружны, и вот они не идут. А что нам делать? И мы для себя приняли решение, что мы вот займем такую позицию конструктивного сотрудничества с властью. То есть там, где есть возможность, мы сотрудничаем, там, где надо, мы их мочим.
Тем не менее, на сегодня Дейнега продолжает быть волонтером. Вы ушли совсем, ну, почти совсем, нельзя, наверное, сказать.
Ну,
совсем,
да, из волонтерства невозможно уйти.
Да, ну, в общем, да, отошли от этого. А Тука теперь заместитель министра.
Вы так говорите, как будто социальная лестница правда на самом деле имеет значение. Разве в ней
я
дело?
Не знаю.
Разве для того волонтеры этим всем
я
занимаются?
Я никогда не думал.
Ну подумайте.
Да, о том, чтобы стать заместителем министра, правда?
Ну, да. Я, да, очень жалею людей, которые об этом думали и даже стали. Это, ну, печально, честно говоря. Вот. А на самом деле, это зачем люди занимаются волонтерством? Вот вы знаете? Нет?
Я думаю,
давайте.
Ну, то есть изначальный это просто вот...
знаете, там простой ответ.
Наверное,
люди хотели сделать мир лучше. А не просто лучшего способа и лучшего повода, к сожалению, чем война. Нет более несправедливого события в жизни человека, чем когда на его страну нападают. Тут нет двух мнений, чего делать. И это вообще, несмотря на печальную ситуацию, это же огромный шанс для человека. Люди проживают жизнь спокойно, мирно в некоторых странах и не имеют возможности такое сделать.
Ну, Алексей, возможно, вы говорите о себе, да?
Я надеюсь и о боли,
но я точно знаю, что люди все разные. И у всех разная мотивация, к счастью, к сожалению,
это плохо,
опять же.
Очень, да.
Смотрите, у нас сейчас на связи с нами есть еще один, ну, наверное, бывший волонтер, Александр Горбатко. Это бывший руководитель и один из основателей организации «Донбасс-СОС». Он сначала перестал быть руководителем этой организации, а сейчас вообще отошел от дел. Я с удивлением узнал, созвонившись с ним на днях, что он работает на дорожном строительстве в Одесской области. Александр, добрый вечер.
Делает мир лучше там.
Добрый вечер.
А можете рассказать свою историю? Вот почему вы решили уйти? Вот, ну, это тоже волонтерство. Донбасс-СОС было, по крайней мере, поначалу чисто волонтерским проектом. Он перестал быть волонтерским?
Ну, волонтерским проектом его можно было назвать только на тот период, когда оно финансировалось за счет пожертвований людей. Когда уже появились проекты и гранты от международных доноров, то я считаю, это уже частная организация, и там волонтерства мало. Да, и там присутствовала львиная доля на тот момент людей, которые просто тратили свое время, ресурсы на то, чтобы исправлять страну. Но на сегодняшний день в Донбасс-СОС волонтеров нет. Это общественная организация полноценная.
То есть это общественная организация, и ее члены, в общем, там работают, правильно, я так понимаю?
Да, получают зарплату, получают, пишут гранты, реализуют эти гранты, реализуют эти проекты, получают деньги.
А вас не устроило именно этот, вот этот аспект, этот подход, или что-то другое? Или когда возникают потоки, возникают, ну, какие-то стабильные финансовые потоки, сразу возникают какие-то другие схемы их освоения?
Ну, тут все вместе, можно сказать. Основной причиной, почему меня не устроила работа, да, моя активность, Донбасс-СОС. Оно заключается в том, что, как вы в начале передачи сегодня обсуждали, это что такое у нас при власти сегодня творится, что происходит. И вот с этими людьми нужно как-то договариваться. И договариваться с ними в правовом поле, ну, это бессмысленно. То есть предлагать им какие-то законопроекты, постановы Кабмина, решать проблему просто в письменном виде, это нереально. И я выступал за больше радикальные какие-то вещи, критику, открытую критику, больше агрессии, но я не был поддержан. И так как большинство сотрудников и членов Донбасс-СОС это женщины, они больше каким-то лояльным методом привержены, то организация перешла в поле именно правового давления, правовой работы с государством. Что было неэффективно и что неэффективно на сегодняшний день. И когда ты не достигаешь какого-то результата, который, цели, которые ты поставил, то тебя это начинает есть изнутри, ты психологически начинаешь резко меняться, нервничать, там, агрессивно ко всему относиться. И это отражается на здоровье. Я понял, что он дальше так продолжаться не может. Нужно что-то менять, либо деятельность, либо кардинально менять в организации. Но в организации поменять кардинально мне, к сожалению, не получилось.
Ну, что, наверное, обидно, потому что вы все-таки один из основателей этой организации, то есть из людей, кто, в общем-то, ее строил с нуля.
Я ее не для себя строил, понимаете, я строил ее для людей, и цель моя была вообще у Донбассов, это создать такую площадку, где люди могли реализовать, ну, именно волонтеры могли реализовать какие-то свои порывы, то есть кто-то, кто хочет помочь, вот ему площадка, наши ресурсы, организации, помогай, пожалуйста, что хочешь, что и делай, но это осталось мечтой, к сожалению.
Не стоило все-таки, действовать радикально. В какой-то мере, может быть, и у ваших оппонентов есть какая-то, доля истины в их подходах. И на самом деле, если хочешь добиться результата, если это главное, то, возможно, какие-то компромиссы с теми же властными структурами, с там министерствами, которые распределяют деньги или принимают какие-то там подзаконные акты, которые сильно влияют на там жизнь и переселенцев, и там людей, которые остались там на неподконтрольных территориях в серой зоне, может, стоило бы все-таки? Мне, честно говоря, мне как человеку давно с вами знакомому, мне жаль, что вы этим больше не занимаетесь, честно.
Ну, мне тоже жаль, но я считаю, что если я неэффективен, если мои методы неэффективны и не принимаются, тогда я лишний в этом звене, в этой цепочке, и нужно дать возможность ребятам реализовать себя, то есть больше им шансов дать, больше им возможностей, ресурсов, и поэтому все полностью передал, и не жалко.
И вы на самом деле уехали из Киева, работаете в Одесской области сейчас, да?
Да, сейчас в Одесской области строю дороги.
То есть строите в каком качестве?
Я работаю инженером на стройке, то есть идет производство работы, я слежу за тем, чтобы это выполнялось качественно.
Но Донбассос ведь не единственная такая вот волонтерская организация. Почему вы не попробовали, может, у других организаций другие подходы?
Я знаю...
Я вас агитирую.
Да, я прекрасно понимаю, я знаю много организаций, да, и знаю,
кто этим
занимается. Есть даже, да, те, кто мне близки, но в какой-то момент я для себя понял, что мне нужно психологически отдохнуть. И то, что сейчас происходит в стране, это такие маленькие сигналы о том, что у нас будут очередные какие-то серьезные изменения в политическом поле, и, возможно, будут какие-то серьезные события. Да, я не исключаю тот факт, что я вернусь в общественную деятельность и по-новому что-то затею, либо кому-то примкну.
Вот на этой оптимистической такой ноте мы с вами, я вас поблагодарю, попрощаюсь и с надеждой на то, что мы с вами встретимся, и вы будете снова в ипостаси активного общественного деятеля. Спасибо. Александр Горбатко, бывший руководитель организации «Донбассост». Оль, хочу вас спросить, вы ушли из волонтерства, действительно, еще раз, нельзя оттуда совсем уйти, знаю, что вы, когда ездите по делам своей медийной инициативы на Восток, вы все равно немножко волонтер, обязательно между своими журналистскими обязанностями, но тем не менее, вот вы почему это сделали, вы тоже немного разочаровались в этом или нет?
Такой сложный вопрос, на самом деле. Мы вот с Алексом, с Сашей, мы достаточно тесно сотрудничали одно время, да, и я хочу сказать, что за дороги в Одесской области мы можем быть спокойны, это однозначно.
Но мне кажется, что да, его потенциал больше. Наверное.
По крайней мере, дороги тоже важно. Но и на самом деле... Тут, наверное, в какой-то степени есть вопрос выгорания. Вот Леша, он такой... непробивной. Вот у него просто железные нервы, да. Я человек эмоциональный, я все пропускала через себя. И очень 15-й год, практически все лето я провела в зоне АТО, а это как раз, если помните, это такой пик борьбы с контрабандой, с какими-то непонятными процессами, которые там происходили.
Какие-то первые поползновения блокад?
Да,
там,
не,
да.
Было, не было какой-то единой там, государственной стратегии, что мы делаем с этими территориями. Я приезжала туда, я выслушивала от местного населения все, что они думают вообще там, про Киев, про Украину.
Ну так вы и сейчас выслушиваете, вы все равно туда ездите.
Да, я не могу, да, я не могу от этого отказаться. Но, понимаете, кто такой волонтер на самом деле? Да, это посредник. Вот общество нам делегировало какие-то полномочия и дало на это деньги. А мы должны были решить, что с этими деньгами делать, кому что вести. И на самом деле в какой-то момент, во-первых, отдачи не было достаточно, когда военные там начали терять тепловизоры условно, и когда, или ты привозишь им тепловизор за $3,500, а они тебе говорят, да, этот такой тепловизор там, привезите, да, вот, да, это, привезите нам такой-то лучше. Да, там, вот такие, вот, а это, ну, кажется, оно кажется мелочи, а когда ты живешь этим каждый день, от этого очень сильно
устаешь.
Оль,
и не секрет, что в обществе, да, отношение постепенно сошло на нет. Ну, не зря говорят, да, одна паршивая овца все стадо портит. Достаточно было там двум каким-то новостям о том, что псевдоволонтеры собирали деньги там возле супермаркета, а потом там тратили на ночные клубы появиться, и уже вот тех, по-моему, 55% сначала было доверия к волонтерам, там, по-моему, только к церкви было больше.
Не-не, волонтеры были на первом месте в 2015 вот, году, 70 такое, с лишним, да? Процентов вот. Доверия, да.
А потом это повлияло?
Я не думаю, что повлияли даже вот тогда, на тот момент, даже скандалы, может, не столько. Потому что у нас у каждого своя, скажем так, целевая аудитория, свои спонсоры, если можно так назвать, да, которые нам доверяют. Вот. И репутация от фондов или там организации, это на самом деле очень важно. И, в принципе, осталось не так много организаций, которые держат марку. И вот, ну, вот «Народный тыл», да, одна, и там «Вернись живым», это одни из немногих.
Вот, да, полминуты осталось. Алексей, почему вы остаетесь в этом?
Потому что я знаю, что я делаю то, что нужно. Если бы я считал, что я могу делать дороги, как Саша...
Ну, уже когда-то
Саша,
надо зарабатывать деньги.
Ну,
или,
я пока
или
держусь.
Ну,
я упорно сдаю квартиру и буду держаться дальше. И какое-то время. Я бы с удовольствием бросил это занятие.
Но пока не кончилась
и
война,
и когда,
да?
Я произношу такое вслух, мне говорят ребята с фронта, давай мы тоже тут все бросим и уйдем, а? И я пока не бросаю.
Слава богу, потому что есть хоть
Ольга
кому-то
Решетилова,
еще обратиться.
Да? Журналистка медийной инициативы «За права человека», экс-волонтер фонда «Вернись живым» Алексей Сихорулидзе, волонтер «Народного тыла». Поздравляю вас все-таки с Международным днем волонтера.
Спасибо.